В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В окрестностях Парижа продолжаются поиски террористов, убивших 12 человек в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо». Правительство России намерено контролировать повышение цен на продовольствие. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Французская полиция третий день продолжает операцию по поиску братьев Шерифа и Саида Куаши, подозреваемых в нападении на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо». Несколько минут назад появились сообщения о перестрелке в департаменте Сена и Марна парижского региона Иль-де-Франс. Это примерно в 45 километрах к юго-востоку от Парижа. По данным французской полиции, это двое предполагаемых террористов, и они в настоящее время удерживают заложников в городке Демартен-Аль-Гуэль, неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голь. С подробностями о том, что происходило в минувшие сутки, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Двое суток спустя после теракта в редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», в котором погибли 12 и были ранены более 20 человек, четверо раненых в теракте все еще в тяжелом состоянии. Погоня за двумя подозреваемыми террористами продолжается. В четверг все казалось уже делом техники, когда из полицейских источников стало известно, что местонахождение братьев Саида и Шерифа Куаши установлен. Однако эти сообщения оказались преждевременными. По ситуации на это утро силы правопорядка, спецназ полиции и жандармерии все еще прочесывают достаточно большую территорию в регионе Пикардия, расположенном к северу от парижского региона Иль-де-Франс. Всю ночь поиски велись в сельской местности между департаментами УАЗа и Эна при поддержке конной полиции и вертолетов. Все это примерно в 80 километрах к северо-востоку от Парижа. Блокпосты установлены здесь фактически на всех автодорогах. Последний раз подозреваемых видели в четверг днем, когда они остановились на автозаправке в департаменте УАЗа. Брошенные ими Рено Клио с поддельными номерами обнаружили позже близ городка Крым-Куа. Но данные о нахождении там предполагаемых террористов так и не подтвердились. Сейчас поиски сосредоточены на местности между городами Вилер-Котре и Суассон. В рамках расследования терактов в Шарли Эбдо на данном этапе задержаны не менее 7 человек. Предполагаемый сообщник террористов, 18-летний Мурад Шурин Саида Куаши, сдался полиции в среду вечером. В четверг поздно вечером французский МВД официально подтвердил, что Саид Куаши, старший из двух братьев, является одним из стрелявших в редакции журнала, и что в 2011 году он ездил в Йемен, где прошел военную подготовку и был обучен использованию огнестрельного оружия. Оплачено это, по данным французских властей, было йеменской ячейкой Аль-Каиды. Имена обоих братьев в течение последних лет находились в черных списках американских спецслужб. Им был запрещен въезд в США. Франция и Соединенные Штаты сейчас тесно сотрудничают в расследовании этого теракта. «Vive la France», написал вчера президент США Барак Обама в книге соболезнований во французском посольстве в Вашингтоне. «От имени всех американцев я выражаю нашу солидарность французскому народу в связи с этим страшным актом террора в Париже», написал американский президент. «Как союзники на протяжении веков, мы едины с нашими французскими братьями в стремлении добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. В этом мы продвигаемся вперед вместе и убеждены, что террор не победит свободу и наши идеалы, идеалы, которые освещают мир», говорится далее в оставленной Бараком Обамой надписью. В воскресенье в Париже ожидают высокопоставленную делегацию из США во главе с министром юстиции Эриком Холдером для участия в международной конференции на тему борьбы с террором. Политические силы Франции, главным образом правящая социалистическая партия и главная партия оппозиции, правоцентристский союз за народное движение, призвали к организации в воскресенье в Париже марша единства. Вокруг этой инициативы ведется бурная полемика, поскольку организаторы отказались приглашать на это шествие представителей праворадикальной партии «Национальный фронт». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Можно ли сказать, что теракт в редакции парижского журнала по-новому поставил перед западным миром проблему исламского экстремизма? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с лондонским политическим комментатором, востоковедом Андреем Остальским.
Всего этого ждали, на самом деле сидели, и, опустив голову в песок по-страусиному, ждали, когда что-то подобное случится. И самое главное, я боюсь, что будет случаться и дальше. Трудно себе представить, что на этом все и кончится. Но для массового сознания вот эти вот картины, реальность произошедшего, вот это все пришло в дома, пришло в семьи и стало новой реальностью. Нужно какие-то новые ответы готовить и обществу на этот вызов, и государству. И, конечно, дело далеко не простое.
Вы сказали, сидели, спрятав по страусиному голову. Что вы имели в виду?
Ну, потому что было понятно, что не принимая достаточно резких, сильных мер безопасности, не удастся предотвратить подобные вот инциденты. Я думаю, что вот в Великобритании делается гораздо больше, чем во Франции. У меня, по крайней мере, такое ощущение, я, конечно, могу и ошибаться, но вот такое есть ощущение, что очень мощно работают соответствующие подразделения полиции и контрразведки, предотвращая там огромное количество каждый год вот потенциальных таких страшных трагических инцидентов и терактов. Даже и в Великобритании, конечно, все понимают, что это до поры до времени. Рано или поздно вот что-то должно прорваться, просто таков математический, если хотите, логический закон. Если так много людей пытаются что-то сделать, то рано или поздно у кого-то получится. При этом достаточно равнодушно общество. Причем я никого не критикую, но просто таковы люди, таково человеческое сознание, таково человеческое общество. Достаточно равнодушно западное общество взирало и на то, что в Сирии происходит, и на то, что в Ираке происходит. Сотни людей молодых продолжают приезжать туда, вступать в исламское государство. Потом значительная их часть возвращается назад, и многие из них радикализированы до предела. Прошли военное обучение, готовы к партизанской войне, не произошло совместных усилий Европейского Союза, не произошло утверждения какой-то чрезвычайной программы. То есть чрезвычайное положение уже наступило, но нам, конечно, всем не хотелось себе в этом признаться и не хотелось как-то свою жизнь менять.
Как вы представляете себе, будущим востоковедом, генезис развития вот этой радикальной исламской идеи, как вот ступеньки лестницы, скажем, просто разрозненные группы исламских фанатиков Аль-Каида, потом возникновение исламского государства, и теперь вот эта новая угроза, возникающая на территории Европы. Это верное логическое развитие мысли?
Оно достаточно верно, но мне кажется, что был момент, когда Аль-Каида стала терпеть моральное поражение. Вот в глазах, по крайней мере, западного общества, да и не только западного. Собственно говоря, арабская весна в каком-то смысле была ответом не только коррумпированным режимам арабских стран, но и Аль-Каиде. Молодежь, городская, по крайней мере, молодежь, достаточно образованная, стала уходить вот из этой парадигмы, из этой системы мысли, что единственное спасение вообще у нас, это может быть вот присоединение к радикальному исламу. Ну, арабской весны произошли потом свои проблемы. Теперь масса людей разочаровалась в арабской весне. Так всегда, кстати, в истории человечества и бывает. Нет вот гладких этих дорог. Ну и вот теперь, особенно вокруг исламского государства, которое, в свою очередь, как бы является ответом консервативной исламской, исламистской идеологии и на арабскую весну, и на попытки Запада вести какой-то диалог с исламским миром. Так вот, нате вам, получите. Вот притягательной стала эта штука. Она притягивает к себе молодежь исламскую, в том числе из западного мира и из арабского мира. И пока Запад будет нерешителен в этой борьбе, не поймет, что нужно просто всем объединить усилия и этот рак, в общем-то, вырезать, до тех пор, я думаю, динамика ситуации будет развиваться не в пользу западной цивилизации.
А что вы вкладываете в понятие решительных действий? Если говорить о какой-то сумме полицейских мер, мер в области безопасности, то здесь западный мир вступает в деликатные отношения с идеологией, которая является основой, собственно, западной цивилизации. Это свобода личности и уважение прав человека.
Самую большую тревогу вызывает не положение на Ближнем Востоке и не будущее динамики реформации, которая происходит в исламском мире, но еще важнее для каждого живущего в Европе человека, это то, что происходит вот с правами человека, со свободой мысли, свободой слова. если спецслужбы под это дело, они пытаются, конечно, это сделать, получат карт-бланш от населения и от правительств на то, чтобы тотальную слежку за своими собственными гражданами учинить, тогда это будет очень печальное развитие событий. Мы попадем на slippery slope, как говорят англичане, на очень скользкий холм, с которого мы начнем просто неизбежно скатываться туда, откуда, казалось бы, Европа уже давно ушла и навсегда. Но, возвращаясь к вопросу, а что практически делать, это должна быть комплексная программа. Надо привлечь, конечно, к ее разработке и специалистов, но главное, нужна политическая воля правительства, государств, понимающих, что не жертвуя ни в коем случае принципиально важными либерально-демократическими ценностями, потому что если ими пожертвовать, то нечего будет нам защищать, и тем не менее разработать мощную комплексную программу, которая включает и военно-полицейские методы борьбы, в частности, с исламским государством на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо показать арабскому и исламскому миру, что Запад сильнее. Все-таки на Востоке очень уважают силу. До тех пор, пока исламское государство будет выглядеть чуть ли не победимым и будет в своей пропаганде довольно, кстати, изощренной и тонкой показывать, что вот мы наследники тех древних поколений исламских халифов, и сбываются все предсказания наших пророков и так далее и тому подобное, в это будут верить. Исламское государство должно быть разгромлено. Боюсь, что никаких компромиссов, переговоров с ними, в отличие от многих других, даже и радикальных организаций, вести нельзя. Если они будут терпеть военное поражение, может быть, они запросят пощады, у них произойдет раскол, выделится какое-нибудь умеренное крыло, тоже так часто бывало, но, может быть, в данном случае этого и не произойдет.
Значит ли это, что, по вашим оценкам, нынешняя операция военная против исламского государства терпит поражение?
Не то чтобы терпит поражение, просто если она и закончится победой по признанию тех же вот американских лидеров, то это через много лет, может быть, закончится. Понимаете, нет этих лет. Вот то, что происходит, это отчасти результат вот затягивания этой ситуации, в результате которой для многих молодых людей им просто кажется, что на самом деле исламское государство непобедимо. Вот смотрите, весь Запад навалился и ничего сделать не может. Понятно, можно много говорить о том, почему это произошло, почему есть отчуждение, недостаточная интегрированность в современный мир исламской молодежи и так далее и тому подобное, но в конце концов результат вот он. И пока исламское государство будет на подъеме, то будут учащаться и теракты за пределами даже Ближнего Востока. Это все одно с другим связано.
С востоковедом Андреем Остальским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В 2015 году прогнозируется дальнейшее повышение цен на многие товары и услуги. Этот прогноз начал сбываться в первые дни наступившего года. Пользователи социальных сетей, например, обсуждают нарушенное обещание торговой сети «Ашан» не повышать цены после 31 декабря 2014 года. В качестве примера приводят фотографии ценника на сахар, на котором сумма превышает прежнюю цену едва ли не в два раза. И в данный момент власти, похоже, не склонны упрекать критиков в злонамеренном очернении российской действительности, поскольку правительство и само озабочено. Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне призвал антимонопольную службу и правоохранительные органы, а также глав регионов, следить за тем, чтобы производители сырья, посредники, торговые сети и отдельные коммерсанты не повышали безосновательно цены. Из-за обвала рубля некоторые продукты питания заметно прибавили в цене еще в конце 2014 года. В магазинах электроники и бытовой техники перед Новым годом наблюдался ажиотаж. Многие потребители стремились вложить обесценивающиеся рубли в товары долгосрочного пользования, стоимость которых также может возрасти в разы. В 2015 году неизбежно подорожают и многие государственные услуги. Планируется также увеличение акцизной ставки на бензин, алкоголь, табак. Насколько беспокоит рост цен простых российских потребителей и от чего они готовы отказаться в целях экономии? Это выясняла моя коллега Светлана Павлова.
С 1 января 2015 года увеличивают цены на свои услуги ЗАГСы и паспортные столы. Заключение брака обойдется не в 200 рублей, как в 2014 году, а в 350 рублей. Развод будет стоить по 650 рублей с каждого супруга, то есть на 200 рублей дороже, чем прежде. Стоимость смены фамилии составит 1600 рублей. Замена утраченного или испорченного паспорта составит не 500, а 1500 рублей. Получение биометрического загранпаспорта обойдется в 3500 500 рублей вместо прежних 2500. Подорожают автомобильные права. Изготовление пластиковой карточки самих прав обойдется не в 800, а в 2000 рублей. Вырастут в цене и экзамены. Теория будет стоить 1000 рублей, практика – 3500. Плохая новость для тех, у кого права уже есть. Продолжится рост цен на бензин. Ставки акцизов на это топливо с 1 января возрастают в среднем на 10% по сравнению с 2014 годом. В 2015 году увеличится также стоимость алкогольных напитков. Акцизы на алкоголь крепостью более 9% вырастут до 600 рублей за литр. На алкоголь крепостью до 9% ставка поднимется с 400 до 500 рублей. Табак также подорожает. В 2015-16 годах акцизы на сигареты увеличатся на 20-30%. И все это помимо ожидаемого роста цен на продукты питания и товары долгосрочного пользования. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в конце 2014 года значительно возрос уровень потребительского пессимизма, и теоретически это может привести к росту социального недовольства.
Наиболее пострадавшими от роста цен оказались люди с низкими доходами. Безусловно, уровень вот этого потребительского пессимизма сейчас наиболее высокий за последние 10 лет. Я напомню, что в 4-м квартале в России впервые реальные доходы населения снизились. И, судя по всему, только начало такого затяжного кризиса. И люди потратят остатки сбережений, или частично потратят сбережения свои. Сейчас уже понимают, что наступает достаточно тяжелое время, и в отличие от 90-х годов, начала 2000-го года, не было такой закредитованности семейных бюджетов. Именно кредиты, наверное, станут достаточно такой серой, болезненной для большинства граждан. Заявления были достаточно серьезные. 15% рост в январе анонсировали крупнейшие производители базовых продуктов питания. Молочная продукция, овощи, фрукты, мясо.
Потребительский пессимизм, может ли он вывести граждан на улицы на акции протеста?
Я думаю, что такие категории, как банковские заемщики, могут предпринимать активные шаги в отстаивании своих социальных прав. Но это далеко от борьбы за демократию, за справедливость судебной системы. Пока еще до этого есть еще достаточно долгий путь мы пройдем.
А с чем, на ваш взгляд, потребители связывают рост цен? Связывают ли они это с государственной политикой?
Да, я думаю, что они прежде всего связывают это с обвалом рубля. Вопрос, кто в этом обвале виноват. Боюсь, что не все потребители, увидевшие бананы в два раза дороже картошку, чем она была совсем недавно, связывают это с санкциями или с достаточно такой агрессивной внешней политикой российского государства. Боюсь, что большинство здесь видит каких-то других виновников вот этого обвала. Большинство все равно видит в этом обвале не экономические проблемы нашей страны, связанные с высокой долей в доходах бюджета от нефти и газа. Моя связь это с тем, что вот нам мстят, обваливая рубль.
Полагает Дмитрий Янин. Директор Левада-центра Лев Гудков также говорит о том, что россияне хоть и заметили рост цен, а многие уже начали экономить, пока не связывают ухудшение экономической ситуации в стране с государственной политикой.
Рост цен заметили почти 80% населения. В общем, это действительно вызывает очень сильное беспокойство. И сказать, что это вызывает какое-то сильное недовольство и изменение отношений к власти, пока нельзя. Но потребительские настроения, они падают действительно уже начиная с июля. А поддержка властей, в общем, почти не меняется. Потому что пропаганда переключает все недовольство на внешние факторы. Прежде всего, считая, что это Запад нам гадит. Впервые, можно сказать, мы фиксируем такую ситуацию, по крайней мере, такой сильный рост расхождения. Обычно для патерналистского сознания, а наше общество именно такое, отношение к власти, как правило, является определяющим и в отношении повседневных установок. Сегодня эти плоскости оценки или восприятия происходящего, они очень резко разошлись. Думаю, что это временное явление, и через месяц-два мы к марту примерно мы увидим изменение отношений и к власти.
А вы полагаете, вот это расхождение связано исключительно с силой пропаганды?
Никакая пропаганда пропаганда не может убедить людей, если они не хотят в этом убеждаться. Пропаганда задевает очень важные моменты комплекса ущемленности национального сознания. И вот это вот сознание неудачников, по большому счету, опрокидывается и превращается в очень устойчивый антизападный ресентимент такой. На этом играет власть, на этом играет пропаганда. Поэтому пока это все держится, но я думаю, что просто практические проблемы, подступающие, экономический кризис, они изменят это отношение. Но не сразу. Ждут длительный экономический кризис, а по продолжительности, ну, большинство, то есть около половины, считают, что это будет от 2 лет и больше. Понимание этого усиливается.
Говорил Лев Гудков. А от каких товаров и услуг граждане отказываются в первую очередь? Отвечает Дмитрий Янин.
В коллапсе туристическая отрасль. За счет этого ухудшились показатели авиакомпаний. Следующее – это более сокращение расходов на питание. Люди покупают более простые товары, отказываются от того, что они покупали раньше. Одежда, обувь. Вот эти все категории будут донашивать старое. На чем не удастся людям сэкономить, это на расходах, связанных с ЖКХ, которые будут расти с транспортом, на лечении, если люди будут покупать лекарства до последнего, потому что вопрос выживания.
Говорил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Лев Гудков также перечислил, от каких товаров и услуг, по наблюдениям Левада-центра, отказываются или готовы отказаться граждане в кризисной ситуации.
Прежде всего, от развлечений. 22% сказали, что они уже сократили или в ближайшее время сократят, или вообще откажутся от отпуска или развлечений. На втором месте начинают покупать более дешевые товары длительного пользования или вообще, опять-таки, отказываются от их приобретения. Холодильник на смену, стиральная машина, телевизор, мебель. Все это откладывается на потом. Ну и третье очень важное – это начинают экономить на питании, на повседневных расходах. Провинция, а это все-таки 2/3 населения, живет от зарплаты к зарплате, там денег нету. И там привычная модель поведения или тактика выживания – это, конечно, готовить запасы того, что вырастили на приусадебном участке или на даче и прочее.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Ну а вот как прохожие на улицах столицы ответили на вопрос, от каких товаров и услуг вы готовы отказаться в целях экономии.
Если что-то необходимо, то какая разница, сколько это стоит? А если что-то не необходимо, то, наверное, нужно себе вопрос задать, а тебе действительно это нужно или нет? Вот и все.
От каких-то дорогостоящих продуктов. Ну, вот сейчас, допустим, медицинское обслуживание платное, значит, откажемся, будем на бесплатное переходить медицинское обслуживание.
Да, в принципе, ни от чего не буду отказываться, потому что финансы мне позволяют. Переживем мы. Всегда переживали.
Ну, возможно, от каких-то покупок приходится отказываться. Но так, чтобы особенно ходили и смотрели на чеки, нет. Я отказалась от сапог. Ну, не то чтобы слишком дорого, но как бы вот решила, что да, куплю после Нового года. Я думаю, что цены стабилизируются, рубль будет покрепче.
От фастфуда.
Ну, мне кажется, ничего не поднимут.
Вот в данный момент нет, но я уже думаю о том, что будет не лучше, значит, мне надо будет пересмотреть мои поездки, мои увлечения, мои хобби. Вот это первое, от чего я могу, конечно, уже думаю, что я буду отказываться. А что касается потребления такого элементарного, что ли, то есть человеку, в принципе, немного надо, но я уже думаю, что мне много придется поменять в своей жизни.
Так москвичи отвечали на вопрос, от чего вы готовы отказаться в целях экономии. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. В декабре 2014 года Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что закон об иностранных агентах нуждается в совершенствовании и что некоторые вещи входят в противоречие с первоначальным смыслом того, что предполагалось сделать. И сразу после этого, в декабре, Министерство юстиции практически подряд включило в список иностранных агентов еще несколько организаций. Институт региональной прессы, Московскую школу гражданского просвещения, Движение за права человека, Сахаровский центр и другие. Сейчас в реестре некоммерческих организаций, выполняющих, по мнению Минюста, функции иностранных агентов, 30 организаций. О том, стоит ли надеяться некоммерческим организациям на улучшение ситуации в 2015 году, расскажет Наталья Джанпаладова.
Летом 2014 года Российская Дума приняла закон, существенно усугубивший положение некоммерческих организаций и позволивший Министерству юстиции самостоятельно, без судебного решения, включать НКО в реестр иностранных агентов, если те действуют в таком качестве, но не регистрируются по собственной инициативе. После вступления в силу этого закона реестр иностранных агентов пополнился 20 организациями. До этого в списке была только одна НКО – некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ», которая, по слухам, попала в список не совсем добровольно. Как сообщало издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в юридических кругах, хорошо знакомой с ситуацией, организация изначально обратилась в Минюст в информационных целях. Однако, когда ведомство ознакомилось с документами НКО, было принято решение включить ее в реестр иностранных агентов. В последние полтора месяца 2014 года Минюст активно пополнял ряды иностранных агентов, включив в реестр Институт региональной прессы, информационный портал «Мема.ру» – это партнер правозащитного центра «Мемориал», Московскую школу гражданского просвещения, молодежную общественную организацию «Союз молодых политологов», организацию социально-психологической и правовой помощи ЛГБТ «Ракурс» и правозащитное движение «За права человека». За отказ добровольно вступать в реестр иностранных агентов организации, выполняющие, по мнению Минюста, функции иностранного агента, и их руководители могут быть оштрафованы на сумму в размере нескольких сот тысяч рублей. Лев Пономарев, глава движения «За права человека», которое было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов 22 декабря, говорит, что не намерен признавать себя иностранным агентом и через суды будет добиваться отмены клейма, которое Минюст повесил на его организацию без его согласия. По словам Льва Пономарева, основанием для включения в реестр стала внеплановая проверка Министерства юстиции. До этого в августе организация уже прошла одну проверку, и ее результаты не вызвали нареканий у Минюста.
Через два месяца к нам Минюст, как бы немножко извиняясь, нам сообщает, что по поручению Генеральной прокуратуры мы обязаны вас проверить, являетесь ли вы иностранным агентом. Мы представили туда документы за 2013-2014 год, по которым отчитались всем тратам, которые мы имеем. Мы не получали иностранные гранты за это время, но мы получали некие пожертвования. От иностранных денег у нас около 5-6%. Основная сумма мы получаем от администрации президента. Последний грант, который мы сейчас получили, от гражданского достоинства. Закон об иностранных агентах обвиняет людей в том, что, во-первых, они получают иностранные деньги, а во-вторых, они влияют на внутреннюю политику России. Я действительно влияю на внутреннюю политику России, но не через выборы, там, как это делают политические партии, а критикую. Я издаю вестник в защиту прав заключенных. Я представил отчет, и там видно, что я вот эти вестники я издаю за счет денег президентского гранта. То есть я вмешиваюсь в внутреннюю политику на президентский деньги. Если мне выдают регулярно, значит, моя деятельность полезна, и я помогаю президенту, можно даже так сказать, я помогаю выполнять его роль гаранта прав человека. Теперь вот эти 5% иностранных денег, я их истратил на коммунальные платежи, и никаких замечаний, опять-таки, мне нет. Вот то, что я получил 5% денег из-за границы, для этого достаточно. Совершенно нелепая ситуация, ее надо прекращать. Конечно, я никогда не признаю себя иностранным агентом, потому что я не являюсь им. Не буду в судебной практике отменять клеймо, которое они поставили без моего согласия.
Лев Пономарев полагает, что нынешние претензии Министерства юстиции стали следствием его антивоенной позиции. Член президентского совета по правам человека Илья Шаблинский отмечает, что положение некоммерческих организаций остается тяжелым. Давление оказывается выборочно на конкретные организации, которые открыто критикуют власть. Кроме того, НКО сталкиваются с проблемой отсутствия финансирования.
У очень многих организаций появились проблемы с поиском грантодателей, спонсоров. Отечественных очень мало. Иностранные либо уходят с российского рынка, либо к ним опасно обращаться. На гражданское общество в полном смысле идет атака. Это вот одна сторона дела. А другая сторона, на конкретной организации идет целенаправленное давление. В начале года Министерство юстиции получило право самостоятельно вносить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, всех, кого оно захочет. Министерство получило такое право и стало этим правом пользоваться. Я думаю, его как-то так торопили, теребили. Кроме того, те организации, которые там были, которые были внесены на основании представлений прокуратуры еще в 2013 году, они они остались. Даже если они уже не получали никакого иностранного финансирования, получили какие-то благоприятные решения суда. Ну, например, ассоциация «Голос». Удалось через суд доказать, что эта организация не получала иностранное финансирование, нет оснований для внесения ее в этот реестр. Ну и что? И ничего. А Министерство юстиции сообщило, что механизмы исключения из этого реестра пока нет. Так что оставайтесь там, терпите все последствия. Этот реестр медленно, но постоянно пополнялся. Сюда внесли организацию «Агора». «Агора» всегда занималась именно юридической помощью. Я был на суде в Казани, где юристы из «Агоры» доказывали, что они занимались деятельностью, предусмотренной условиями гранта. Юридической деятельностью. Выступали в судах, оказывали консультационную помощь. Какая тут политическая деятельность? Представитель прокуратуры, помню его хмурое бормотание, говорил, что да, все равно все это политическая деятельность. Под политической деятельностью можно понимать вообще все, что угодно. Помню, что сбор подписей под письмом губернатору в одном из регионов России, просьба о запрете весенней охоты, это тоже было сочтено политической деятельностью.
Говорил Илья Шаблинский. Похожей точки зрения придерживается и юрист Кирилл Каратеев, представляющий в судах интересы некоммерческих организаций. По его словам, в 2014 году власть нанесла удар по российскому гражданскому обществу.
2014 год ознаменован одной очень ясной тенденцией. Российское гражданское общество разделило судьбу генерала Милорадовича. У генерала Милорадовича и российского гражданского общества есть одно общее – это место смерти. Милорадович, как мы знаем, был убит на Сенатской площади во время восстания декабристов. С Сенатской площади прозвучал и смертельный выстрел для российского гражданского общества, потому что 8 апреля этого года Конституционный суд вынес постановление, которым он признал конституционным закон об иностранных агентах. С тех пор, начиная буквально со второй половины дня 8 апреля 2014 года, НКО проиграли до сих пор все дела по закону об иностранных агентах.
Говорил Кирилл Каратеев. В начале декабря ситуация с некоммерческими организациями обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На этой встрече Путин согласился с оценкой правозащитников и признал, что закон об иностранных агентах несовершенен и требует доработки. «Никто изначально не ставил цель кого-то обидеть или унизить», — сказал президент. На следующий день после этого Министерство юстиции предложило исключать некоммерческие организации из реестра иностранных агентов по заявлению самой НКО, если внеплановая проверка министерства подтвердит такую возможность. Но на фоне этого стало также известно и о новых ограничениях для НКО. В частности, Дума приняла закон, запрещающий некоммерческим организациям, внесенным в реестр иностранных агентов, в какой-либо форме участвовать в избирательных кампаниях. И это фактически ставит под удар возможность независимого наблюдения на выборах. Юрист Кирилл Каратеев не верит в то, что внимание президента к закону об иностранных агентах в действительности изменит положение некоммерческих организаций.
Положение будет только ухудшаться, потому что очень глупо полагаться на слова Путина, который эти законы подписал. Вопрос, каким местом он думал, когда он подписывал эти законы. Теперь он говорит, ой, они несовершенны. Значит, когда он их подписывал, он их не считал несовершенными. Для меня, как для юриста, имеет большую важность закон, как он подписан, а не то, что по этому поводу сказал кто-то, кто свою подпись под этим поставил. Закон сейчас, и Министерство юстиции это подтвердило, не предусматривает вообще никакой процедуры исключения из списка. Пока нет даже законопроекта, внесенного в Думу, о том, что изменить закон, чтобы такое исключение стало возможным.
Говорил Кирилл Каратеев. По мнению Льва Пономарева, в вопросе НКО властная элита раскололась на два лагеря. Одни считают, что правозащитные организации нужны государству, другие настаивают на их ликвидации. От того, какой лагерь окажет наибольшее влияние на президента, и зависит положение НКО. Так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу в России 2 года назад, в конце 2012 года. Согласно этому документу, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Многие российские правозащитные организации заявили, что не намерены добровольно вешать на себя такой ярлык. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
И вот один лишь пример того, как отношения государства и санкции Министерства юстиции влияют на жизнь некоммерческих и благотворительных организаций. В Москве под угрозой ликвидации оказался независимый благотворительный центр помощи людям, пережившим сексуальное насилие «Сестры». В апреле 2014 года центр отметил свое 20-летие, а к концу декабря выяснилось, средств на его дальнейшее существование нет. Получение зарубежных грантов затруднено в связи с введением так называемого закона об иностранных агентах, а российские грантодатели в последние месяцы и годы предпочитают работать с проектами по воспитанию патриотизма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Десятки тысяч звонков на телефон доверия, психологические консультации и юридическое сопровождение сотен жертв сексуального насилия ежегодно. Методические разработки и тренинги для юристов, психологов, врачей, разъясняющие и помогающие лучше понять, как поддержать людей, переживших сексуальное насилие, как работать с ними. Все это в настоящее время единственный капитал независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры. Денег на то, чтобы работать дальше, нет. Так сестры заканчивают свой юбилейный год. В апреле 2014-го центру исполнилось 20 лет. Центр сестры в 1994 году основала группа женщин, которые осознали, что люди, пережившие сексуальное насилие, нуждаются в конкретной и совершенно особенной поддержке. С тех пор сестры бесплатно и анонимно помогали всем, пережившим изнасилование или сексуальное насилие, особенно тем, кому в силу разных обстоятельств трудно было получить помощь где-либо еще. Теперь помощь потребовалась самим сотрудникам центра. В декабре его руководитель Мария Мохова написала на своей странице в одной из социальных сетей: «Я, наверное, разучилась писать заявки. Или, может, на фоне всех потрясений проблему сексуального насилия в России решили. Или она такая маленькая и незаметная, что наши грантоператоры дают 4,5 миллиона на проект «Ешь русское», а нам не дают. Никто. Было 3 конкурса. Мы пролетели». По словам Марии Моховой, проблемы начались после принятия в России так называемого закона об иностранных агентах.
Все эти годы мы писали заявки в международные фонды и получали деньги на то, чтобы работать. А в последнее время, вот в связи с законом об иностранных агентах, мы перестали иметь возможность получать западные гранты, просто, во-первых, потому что международные организации не очень-то и хотят давать в Россию денег, это страшно, и основные фонды, которые были, они все ушли из России, не стало фонда Форда, Сороса, я знаю, что Европейская комиссия сворачивает свою грантовую программу, посольства перестали делать грантовые программы, потому что они тоже не очень хотят подставлять российские НКО. И как результат, у нас есть возможность получать президентские гранты или искать каким-то образом финансирование еще. В этом году было 3 конкурса президентских грантов, и ни в одном из них мы не получили финансирование.
Это чем-то объясняется, почему выбирают тот, а не иной проект?
Все вводится в очень достаточно формальные какие-то рамки. То есть какие-то эксперты, которые как-то оценивают твою заявку. При этом, если эксперту, например, тема сексуального насилия незнакома, или он считает ее незначимой, или она для него не актуальна, он просто говорит: ну, это неинтересно, зачем это? Потом существует, ну, например, там государственная политика. Она направлена сейчас на молодежь, на патриотизм и так далее. В этой части наше государство с нами говорить не хочет, потому что считается, что вопросы сексуального насилия, очень близко к пропаганде, там гомосексуализм или лесбиянство, я не знаю, чего еще. А с другой стороны, это не та проблема, о которой надо говорить, воспитывая в детях патриотизм.
За 20 лет существования центра «Сестры» консультанты его телефона доверия обработали более 70 тысяч обращений. Сейчас туда не дозвониться, номер отключен за неуплату, говорит Мария Мохова.
75 тысяч звонков мы получили от людей. Но, конечно, вот мне кажется, непосредственное количество пострадавших, оно меньше немножко, потому что иногда люди звонят и по 2, и по 3 раза на телефон доверия и так далее. Если по количеству случаев в год, то приблизительно у нас 300 случаев в год. Это кому мы будем оказывать помощь, кто придет на консультацию, с кем мы будем работать. Наша тема, она очень специфична. И, так скажем, подготовка психологов, которые работают, и подготовка юристов, которые работают с пережившими сексуальное насилие, она должна быть немножко другая, нежели психологи, которые работают по домашнему насилию, и юристы, которые работают по домашнему насилию, они в большей степени работают в рамках гражданского права. А у нас практически всегда это уголовное право и это уголовные дела. Сказать, что есть центр, который полновесно может нас заменить, я, к сожалению, не могу. Я ходила специально в кризисный центр для женщин, который государственный, пыталась... Может быть, даже передать им там наши документы, наши наработки, потому что если центр будет закрываться, то мне очень жалко наш методический центр и очень жалко, ну, все то, что мы наработали. И я поняла, что они, во-первых, в этом не заинтересованы, а во-вторых, они все равно этого не будут делать, потому что у них очень четко есть градация, у них помощь может получить только женщина и только москвичка. Этот вот момент, он вроде бы не очень важный, он вроде бы не очень видный, но тем не менее, огромное количество людей, которые находятся в Москве, это, например, те же студенты. Потом там, ну, как бы идет расходование бюджетных денег, которые, ну, всегда очень под большим контролем. То есть вы сначала докажите, что вы имеете право получить у нас помощь, а потом мы вам поможем. А позиция центра сестры, она всегда была безусловна. Позвоните нам, мы рядом.
Наша миссия отмечена на сайте центра сестры способствовать созданию в обществе отношений, в которых нет места сексуальному насилию и издевательству, а жертву не обвиняют в свершившемся изнасиловании, инцесте или любом другом виде насилия. Никто не хочет быть изнасилованным, никто этого не заслуживает. Теперь сотрудники центра сестры, которые на протяжении последних 2 лет работают на голом энтузиазме, пытаются запустить краудфандинговую кампанию в интернете, чтобы найти доноров проекта, помочь ему выжить и, значит, помочь тем, кто пережил сексуальное насилие. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В 2014 году в России обанкротились десятки туристических агентств, ориентированных на зарубежные поездки. Первоначальной причиной стала неготовность российского турбизнеса к тому, что на него будет влиять политика. Международные санкции в отношении России, запрет работникам силовых структур выезжать за границу. Те, кому зарубежные поездки были не противопоказаны, предпочли организовывать их самостоятельно, не доверяя даже самым известным турфирмам. А затем свою роль сыграли экономические факторы – подорожание евро и доллара. Количество россиян, выезжающих за рубеж, заметно сократилось, о чем свидетельствуют и данные стран, традиционно принимавших русских туристов на отдых. Так что же ожидает россиян, в большинстве вынужденных теперь ориентироваться на внутренний туризм? Трудно по итогам прошедшего года судить, насколько выигрышной оказалась создавшаяся ситуация для развития внутрироссийского туризма. Светлана Кулешова, одна из учредителей издательства «Азимут», имеющая собственный опыт путешествий в нескольких российских регионах, сказала, что в России судят по популярности тех или иных мест среди туристов по занятости отелей. Но если мест нет в единственном маленьком гостевом доме, это не лучший критерий. Единственный гостевой дом – это, конечно, не про Сочи или разрекламированные еще до рождения курорты Северного Кавказа. Крупные российские города с историей и достопримечательностями тоже уже не обделены инфраструктурой. Но даже если на время оставить попытки сопоставить российские, скажем, европейские цены размещения туристов, остаются весьма серьезные проблемы с логистикой и информацией о потенциальных объектах туристического интереса, объясняет Светлана Кулешова.
Дело в том, что путешествия по России проходят под лозунгом «надо знать». Надо знать, что смотреть, надо знать, куда ехать, надо знать, где поесть, переночевать, как добраться, сколько будет стоить. И для всяких российских путешествий нужна очень серьезная подготовка. У нас очень большая страна, и путешествовать по другим регионам, это всегда заманчиво, всегда интересно, но это очень дорого. И вот это вот очень сильно тормозит, потому что полететь на Дальний Восток для нас всегда значительно дороже, чем полететь в Европу. Поехать на поезде – это очень долго. Это мы тратим половину своего отпуска на дорогу туда-обратно. То же самое поехать из Центральной России куда-нибудь в Сибирь – это тоже очень большие сроки. Лететь – это большие деньги.
Сама Светлана неоднократно преодолевала подобные препятствия и находила в дальних, пусть и малокомфортных поездках, отдых от ненормированной и нервной работы журналиста. Более 15 лет назад Светлана Кулешова увлеклась спелеологией, альпинизмом, тем, что называют экстремальным туризмом. Путешествовала не только по России. В те годы побывала и на Камчатке.
Камчатка, мне кажется, для всякого россиянина место совершенно мифическое, мистическое, и туда все хотят попасть. Возможно, какую-то роль в этом играет как раз сложность заброски и ценовая проблема. Там мало кто был, но очень много кто об этом слышал. О красоте этих мест, о уникальных природных достопримечательностях. Поэтому, конечно, туда поехать была мечта, и когда подвернулась такая возможность, я с удовольствием ей воспользовалась.
Свое увлечение и интерес к путешествиям за пределы больших городов Светлана сумела конвертировать в бизнес. Информация в путеводителях, которые выпускает ее издательство, зачастую проверена на собственном опыте сотрудников или на ее личном.
Потому что никаких табличек, как правило, нет, никаких информационных аншлагов тоже нет. Никакую вам там литературу не раздадут, как зачастую бывают во всяких поездках зарубежных. Кроме того, надо обязательно озаботиться знаниями об инфраструктуре. И если вы хотите там переночевать, надо обязательно забронировать все это заранее.
Российский туризм – это для какой аудитории и для какого рода людей занятие?
Сейчас это уже занятие совершенно для людей любой категории, потому что есть множество достопримечательностей для самых разных туристов. Есть и паломнических очень много разных точек, есть и природные маршруты, и появились точки, куда можно неплохо ездить с детьми. Так что я считаю, что российский туризм сейчас может удовлетворить запросы невзыскательного туриста совершенно любого возраста. Мне кажется, что это однозначно люди с образованием выше среднего, с высшим, скорее всего, образованием. Это люди, которым недостаточно одного телевизора и компьютера.
Насколько завышенные или заниженные оценки коммерческого потенциала внутреннего туризма?
А я, в принципе, не понимаю, как оценивается коммерческий потенциал. По-моему, сейчас единственная технология, которая существует, это смотреть по занятым койко-местам в гостиницах. Хотя совершенно понятно, что далеко не все останавливаются в гостиницах. По туристическим фирмам, по музеям и по развитию вот показательной, так сказать, базы, я могу четко сказать, что рост есть, и этот рост очень серьезный. По продажам наших путеводителей, которые нацелены на внутренний рынок.
По мнению Светланы Кулешовой, это только вопрос денег. Организовать путешествие по России самому или платить за это турфирме. Есть информация в интернете об интересных местах, возможность купить билеты онлайн. Но все-таки в России есть места, куда без помощников и даже без сопровождения МЧС отправиться практически невозможно. При этом места эти понаслышке, по книгам или фильмам могут быть известны едва ли не каждому россиянину. К примеру, место падения в 1908 году Тунгусского метеорита на территории Красноярского края. Поездки к месту Тунгусской катастрофы и в другие весьма отдаленные места края уже почти 20 лет организует местная туристическая компания «Полония», которую возглавляет Наталья Стрижова. Наталья предлагает вообще не называть ее дело бизнесом.
Это творческая работа, это не бизнес. Понимаете, а если начнешь деньги считать бизнес, то у тебя ничего никогда не получится. Мы не торгаши, мы не продаем. Отношение людей к туризму не поменяется, потому что на каждый тур свой турист. И это несравнимо. Отдых в Турции – это одно, это пляжный отдых, это море, это здоровье. У нас путешествие. Кто-то конфеты шоколадные любит, кто-то карамельки любит.
Но самим туристам, решившимся на такие путешествия, считать деньги придется. И очень серьезно. Попасть, например, к месту падения Тунгусского метеорита возможно только так. На самолете из Красноярска до села Ванавары, оттуда на вертолете к эпицентру. Если посчитать, сколько стоит перелет до Туры, Ванавары или место на теплоходе до Дудинки, а это заманчивый тур по Енисею, становится понятно, этих денег хватит на поездку в Турцию по системе «Все включено». Тур до места падения Тунгусского метеорита обойдется почти в 59 тысяч рублей с человека. На плато Путорана, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, 87,5 тысяч рублей. Десятидневный теплоходный круиз по маршруту Дудинка-Енисейск-Красноярск стоит более 58 тысяч рублей. Наталья Стрижова рассказала, что цена нового тура «Великие озера Азии» продолжительностью 22 дня вообще 260 тысяч рублей. Из-за высоких цен в этих направлениях в основном действует индивидуальный туризм. При этом от инфраструктуры и мест размещения в северных городах путешественнику не стоит ожидать звездности.
Основные направления у нас – Красноярский край. Это Енисей, это Тунгусский заповедник, Тунгусскому метеориту, это плато Путорана, Таймыр, Красноярское море, у нас собственная туристическая деревенька Балахтенька на Красноярском море. Это Енисейск, где у нас тоже собственная гостиница для туристов и программы по Енисейску. 1 марта будет группа по Зимнику на Енисейский канал. Мы посетим деревню Староверов, посетим шлюзы этого Енисейского канала, будем на озере Светлом, с сопровождением ЧС будет с нами, проживание в деревнях, а вот на озере Светлом, в тайге, там две заимки, мы там будем ночевать. У нас в Красноярском крае турфирм, который работает на внутренний туризм, на прием туристов, это единицы. Тут нужна совместная работа, как, например, на Алтае ведется. Принятие каких-то федеральных программ, принятие местных программ, организация каких-то туристических кластеров, развитие коммуникаций, развитие инфраструктуры туристской. У нас этого в Красноярском крае никогда не было и, скорее всего, не будет, потому что нашу власть интересует только нефть, газ, золото, полезные ископаемые, норы, никель.
Ну и в таком положении вещей Наталья Стрижова усмотрела выгоду для своего дела, которое она отказалась поначалу называть бизнесом. Конкурентов нет. Рубль упал, отпуск за рубежом стал многим россиянам не по карману. Но сколько именно людей отказалось от загранпоездок в 2014 году, не могут точно сказать даже профессионалы. Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский говорит, что по разным оценкам выезд мог потерять от 25 до 50%. Процентов туристов. При этом внутрироссийский туризм пока показал лишь 20-процентный рост, что по сравнению с прошлыми годами все-таки весьма значительно.
Основными направлениями, получившими такой максимальный рост туристов, были, конечно, курорты Краснодарского края, в первую очередь Сочи. Ввиду подготовки к Олимпийским играм были построены значительное количество новых гостиниц для размещения, которые практически в два раза увеличили емкость курорта. А курорт такие как Анапа и Геленджик в этом году получили приток туристов, которые направлялись в Крым, но ввиду транспортных проблем при пересечении Керченской переправы они остались отдыхать на курортах Анапы, Геленджика, и некоторая часть даже доехала до Туапсе. Сейчас развивается активно курорт Архыз, туда пришли инвестиции, там строится горнолыжная инфраструктура, гостиничная инфраструктура, но все-таки до уровня курортов, расположенных, условно, на Красной Поляне, еще им далеко. И в отличие от этих курортов, все остальные курорты, знаете, в каком-то анабиозе пребывают. Первый фактор – это дорогое транспортное сообщение, высокая стоимость перевозки, которая не способствует развитию внутреннего туризма в целом. И второй фактор, не менее важный – инвестировать в курортную инфраструктуру, инвестировать в гостиничный бизнес, если исключить города-миллионники, невыгодно.
Руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова говорит о ситуации, в которой оказался внутренний туризм в результате падения рубля, так. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Все почти регионы российские подготовили достаточно хорошие новогодние программы. Конечно же, не во всех регионах есть хорошая развитая инфраструктура, не везде хватает хороших отелей, где бы соответствовало цена-качество. И, конечно же, это даст некий толчок для развития внутреннего туризма. К счастью, совсем недавно, в 2011 году, государство все-таки включилось именно в поддержку инфраструктуры, строительства. И с 2011 года действует специальная программа государственная, федеральная программа, она называется «Развитие въездного и внутреннего туризма». И вот в рамках этой программы выделяется финансирование российским регионам именно на инфраструктуру. Государственно прокладываются дороги к отелям, к туристическим каким-то объектам, газ, свет, вода, электричество. И потом, когда все эти работы сделаны, уже на этом месте приходит инвестор, который ставит какой-то туристический комплекс, отель, аквапарк. Да? Ну, как правило, мы говорим о таком кластере туристическом. Уже 60 таких проектов строятся и в Якутии, и в Бурятии, и входят и наши республики Северного Кавказа, и Чечня входит, и Запад, Псковская область. Не всегда цена соответствует качеству. Понятно, инвестор вкладывает деньги, он хочет себе их как-то потом вернуть, и иногда цены действительно, ну, на мой взгляд, завышенные.
Представитель Ростуризма Ирина Щеголькова говорит, что рыночным законам постепенно поддаются даже Москва и Санкт-Петербург, где еще 2-3 года назад катастрофически не хватало отелей среднего и низкого ценового диапазонов. Теперь две ночи в Москве можно провести за 4-5 тысяч рублей, что по актуальному курсу меньше 100 евро. Кроме того, падение рубля сделало Россию более выгодной для зарубежных туристов, чего не скажешь о своих, российских.
Слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец.
Тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – «Философ и война».
Расцвет философской мысли, как ни парадоксально, приходится на эпохи войн и хаоса. Мысль пульсирует и набирает высоту на фоне войны, благодаря войне и вопреки войне.
Радио-эссе профессора Харьковского национального университета Лидии Стародубцевой «Философ и война».
Задаюсь вопросом. Каково отношение к войне философов? По определению призванных любить мудрость, а не войну. Я сделала свой выбор. И это украинский выбор. Но я не об этом.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.